Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 21 марта. Сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам без предварительного отбора в прямой эфир, когда набираете номер 7373948. Если вам отвечают после этого, значит, вы уже в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Смотрите, слушайте эфир «Радио Говорит Москва». В интернете можно, соответственно, в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Соответственно, что творится на московских дорогах, давайте посмотрим. Прямо сейчас у нас сейчас, видимо, не очень серьезные пробки. Да, действительно, пока трехбальные, но дальше хуже. 4 балла обещают на 6, на 4 часа. 5 баллов на 5 часов, а на 6 баллов уже 6 баллов не обещают. Говорят, будут тоже пятибальные пробки. То есть существенных пробок, пятничных пробок нам сегодня пока, во всяком случае, не обещают. Обращаем внимание на внешний МКАД перед Химками. Обычно говорим про внутренний, там действительно тоже есть сложности, но вот внешний МКАД перед Химками, там довольно существенная пробка, она заметна на карте московских пробок. И еще смотрим на то, что происходит сейчас на внешнем третьем транспортном кольце. Там тоже обычно перед Тульской проблемы, но вот сейчас это многокилометровая пробка, в которую вы попадаете еще где-то в Лужниках. Напомню, пока трехбальные пробки, как максимум нам обещают пятибальные пробки в 5 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Президент поручил не преследовать незаконно находящихся в России граждан Украины. До 10 сентября. В общем, отдельный указ по гражданам Украины. Что меняется для граждан Украины? Как будет работать этот указ? Есть ли особенности для жителей Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей? Будет ли украинцев в результате после 10 сентября меньше или больше нынешнего? Это первая тема. Вторая. Евразийские эксперты оценивают начало работы Международной организации по русскому языку. Об этом говорят, ссылаясь на заявления, которые прозвучали в Казахстане. Говорят, что именно там инициатива о создании Международной организации по русскому языку. Но зачем нужна такая организация, что она может изменить? Зачем она населению Казахстана или других республик рядом с Россией расположенных? Нужно ли это для Российской Федерации, в конце концов? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Заявление из Кремля приходит в эти минуты. Путин поручил организовать международный форум по развитию беспилотных систем. Путин поручил Кабмину определить целевые показатели для достижения технического лидерства в беспилотной авиации, доложить до 1 июня. И еще Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948 это для ваших звонков. Телефон, я сказал, теперь номер телефона для смс-сообщений. Плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Первая тема. Вчера появился указ президента Российской Федерации, которым он поручил не преследовать незаконно находящихся в России граждан Украины. Так это подают в средствах массовой информации. Но там, в общем, история о том, что гражданам Украины, которые находятся на территории Российской Федерации, надо наводить порядок с документами. Причем делать это до 10 сентября. Значит, если они сами обратятся в МВД для того, чтобы легализоваться, то, соответственно, их не будут считать незаконно находящимися в Российской Федерации. Соответственно, из документа, который опубликован был вчера на сайте правовой информации, следует, что соответствующие указания уже даны МВД и территориальным органам. Еще Минздрав до 10 сентября должен обеспечить медицинское освидетельство не граждан России. И тут опять говорят о тех гражданах, граждан Украины, о тех гражданах Украины, которые в России находятся незаконно. Александр Бородай, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Александр Юрьевич, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Скажите, первый вопрос. Вот этот указ по поводу граждан Украины, которые находятся в России незаконно, что он означает? Их так много, надо наводить порядок?
порядок надо наводить, давно пора определиться. По крайней мере, на новых территориях я точно не слышу.
Если можно, поменяйте положение мобильного телефона. А, не получается. Попробуем перезвонить еще раз. 7373948. Телефон прямого эфира. Пока комментируем ваше сообщение. 20-й пишет: я что, забанен? Не пойму. Ну, видите, я вижу ваше сообщение, значит, видимо, не забанены. Это довольно легко проверить. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через смс-портал или через Telegram. Итак, гражданам Украины, которые находятся незаконно, об этом отдельно говорится, на территории Российской Федерации, надо наводить порядок. Если, соответственно, обратиться в МВД для того, чтобы легализоваться до 10 сентября, никаких последствий в этом смысле не будет. Но возникает следующий вопрос. Почему появился такой указ? Мы будем надеяться, что сейчас нам еще раз получится связаться с Александром Бородаем. Он заместитель председателя Госдумы, Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Для того, чтобы получше понять, ради чего, собственно, это и к чему может привести этот самый выполнение этого указа президента Российской Федерации. Напомню, действовать он будет в ближайшие месяцы, то есть у граждан Украины, которые на данный момент находятся на территории Российской Федерации незаконно, есть всего лишь полгода, получается. То есть мера действует до 10 сентября. У них есть примерно полгода для того, чтобы обратиться в МВД, для того, чтобы их провели медицинское освидетельствование. Вот что это за освидетельствование, тоже хотелось бы чуть лучше понять. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8. Собственно, срочные сообщения продолжаются. Поручение Кремля по поводу истории с беспилотными авиационными системами. Путин поручил правительству расширить использование экспериментальных правовых режимов для наращивания применения беспилотных авиасистем. До 1 июня должны быть определены условия применения упрощенного порядка использования воздушного пространства для полетов беспилотников. Это тоже из того, что приходит в эти минуты на лентах информационных агентств. Ну и еще тогда одно сообщение по поводу ставок, банковских ставок. О деньгах всегда популярные новости. И вот только что из ВТБ пришли сообщения, что ставки по вкладам физических лиц в Российской Федерации могут в ближайшее время продолжить движение вниз.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну, может быть, среди нас есть граждане Украины, которые решали вопрос так называемого незаконного нахождения на территории Российской Федерации. 7373948. А то вот Сергей 424 спрашивает, не слишком ли это маленький срок в полгода для всех граждан Украины, которые находятся в России, или их не так много. Еще раз, Сергей, напомню, тут в документе, о котором мы говорим, ведь довольно четко описана история про тех граждан Украины, которые на данный момент незаконно находятся в России. То есть не привели в порядок все документы, находясь на территории другой страны. Именно их касается этот указ. И мера действует до 10 сентября. До этого момента граждане Украины, если у них не все документы в порядке, должны обратиться в МВД для того, чтобы легализоваться. Кроме того, также до 10 сентября им должны будут обеспечить медицинское освидетельствование. Следующая тема. История с международной организацией по русскому языку. Она начала работать в Российской Федерации, потом подумал, может быть, надо говорить в СНГ, а потом, видимо, надо говорить, она начала работать в мире. Это международная организация, хотя прежде всего говорят о том, как на это реагирует население Казахстана. Большинство населения Казахстана положительно оценивает идею создания такой международной организации. Там говорят о том, что в Казахстане русский язык — это то, что продолжает оставаться важнейшим элементом в экономике, политике, культуре, внутренних и внешних коммуникациях. Казахстан стал инициатором создания этой организации. Как говорят, там, в Казахстане, у казахов генетически чувство русского языка. Но все-таки для чего нужна такая организация? Маргарита Лянге, заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции в Общественной палате. Маргарита Арвитовна, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, зачем нужна такая международная организация по русскому языку?
Вы знаете, был такой период в нашей истории, когда русский язык являлся реально средством межнационального общения. То есть на огромных просторах, 12 часовых поясов, в любой точке ты выходишь, и если у тебя есть русский язык, у тебя нет проблем с коммуникацией. Но 30 лет назад у нас случилось то, что случилось, и сейчас мы понимаем, и в этих независимых государствах тоже понимают, что роль русского языка, она, ну, должна выйти на, наверное, новый уровень, потому что был какой-то период, когда старались русский язык немножко задвинуть, забыть, его не учили в школах, мы из-за этого видим огромные проблемы у мигрантов, которые приезжают на работу в Россию, да, потому что они не знают русского языка. Это не касается Казахстана. В Казахстане всегда все было хорошо. Я это еще и говорю как уроженка Казахстана. Да? Я, собственно, родилась вот на севере Казахстана, и с русским языком никогда проблем не было. Сейчас я знаю, что похуже, но тем не менее, все равно, наверное, по сравнению со всем вот таким постсоветским пространством, Казахстан и Кыргызстан, они здесь, наверное, лидируют по знанию русского языка. И совершенно не случайно, что именно Казахстан стал таким инициатором вот того, чтобы придать русскому языку уже на новом уровне, когда мы живем в разных государствах, вот этот статус, чтобы он не потерял его язык межнационального общения. Буквально неделю назад в одной из стран Юго-Восточной Азии в аэропорту вот просто, знаете, там на кассе столкнулась с женщиной, которая как раз из Казахстана. И она вообще с такой радостью говорила со мной на русском языке, говорит: «Ой, наши!» Потом как-то, знаете, как будто пыталась себя одернуть. Я говорю: «Да все правильно, конечно, все мы наши». Вот. И вот этот признак русского языка, он, конечно, очень и очень важен и необходим на всем постсоветском пространстве. И уже, скажем так, попробовав, что значит общение с другими государствами, я думаю, что теперь все бывшие республики Советского Союза прекрасно понимают, что русский язык – это огромное преимущество, и это, ну, фактически, это и лифт, и возможности развития.
Но мне подождите, кажется, если они понимают, тогда зачем нужна эта международная организация по русскому языку? Почему она сейчас именно нужна? А главное, что она может сделать?
Мне кажется, что если раньше у нас все было достаточно централизовано, я говорю про период Советского Союза, да, и, собственно, русский язык не нуждался в каких-то проектной поддержке, скажем так, то сейчас эта организация, она может делать разного рода такие проектные интересные истории. Даже в тех же новых медиа тоже русский язык, русскоязычное пространство, оно достаточно сильно, и люди из того же Казахстана, Узбекистана, они смотрят и ролики, и видео на видеохостингах на русском языке. И мне кажется, что здесь вот как раз мы не знаем, как будет меняться это медиапространство. Да? Мы несколько лет назад даже представить не могли, какую роль будут играть эти видеохостинги и телеграм-каналы и все такое прочее. Что будет завтра, мы не знаем. И именно для этого, для того, чтобы более гибко можно было продвигать русский язык и делать разного рода интересные проекты, прежде всего для молодежи, для старшего поколения, не нужно этого делать. У них все нормально с русским языком и с отношением друг к другу. А вот вопрос в молодежи, и именно эта организация нужна для того, чтобы молодежь тоже почувствовала ценность русского языка и могла участвовать в каких-то проектах для того, чтобы применять его.
Тут возникает тогда другой вопрос, ведь у молодежи свой русский язык, и здесь даже в Российской Федерации идут существенные, серьезные споры по поводу того, какой язык из них правильный. И когда вы говорите о том, что надо говорить на молодежном языке, а вот по поводу этой международной организации по русскому языку говорят, что это прежде всего будет организация для преподавателей русского языка, не будет ли здесь неких противоречий?
Ну, конечно, здесь нужно знать и, скажем так, базу, да, классический русский язык. Я даже не знаю, как теперь его назвать, потому что вот буквально на днях более 300 новых слов у нас появилось в орфографическом словаре. Вот эти вот как раз заимствования с нашими суффиксами, англицизмов и всяких других вещей, которые, соответственно, вот, входят в нашу жизнь и становятся уже русскими словами, да. Это тоже нужно, конечно, база нужна, но и этот молодежный, как теперь говорят, сленг, он сегодня молодежный, а завтра он уже будет абсолютный как бы язык среднего поколения. Поэтому мне кажется, что язык, он живой организм, и эта организация как раз и поможет тому, чтобы его в разных видах продвигать и в молодежном таком сленге, и в классическом варианте русской классической литературы.
Спасибо. Маргарита Лянге, заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции в Общественной палате. Что думаете, как с вашей точки зрения можно продвигать русский язык по всему миру? Ведь реально мы говорим не только про Казахстан и даже не только про Содружество независимых государств. По поводу слов, которые появились в орфографическом словаре, океюшки, офлайн-магазин, офлайн-мероприятие, офлайн-режим, женобоязнь. Вот тоже. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». 7373948. Так как продвигать русский язык? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здрасте. Ну, сейчас, поскольку все на компьютере и латинская раскладка у миллиардов людей, никакого другого варианта, кроме как перейти на латинский алфавит, нету, чтобы продвигать.
А вы серьезно?
Абсолютно. Ну, на компьютер посмотрите. Все.
Ну, я как раз смотрю на компьютер, и там есть русская клавиатура.
Это у вас только, это 100 миллионов, а 8 миллиардов только латинская.
Понятно. Значит, вот видите, какая странная история. Но есть же варианты для онлайн. А теперь, когда слово онлайн и офлайн, это тоже слова русского языка. Так онлайн можно установить при необходимости. И тогда вроде как проблем нет. 7373948. Телефон прямого эфира. Этот номер набирайте. Вообще, надо сказать, я вот пока мы разговаривали с Маргаритой Ленге, решил поискать новые слова русского языка за последнее время. Оказывается, это, в общем, ежегодно происходит. Я вам зачитывал сообщения, которые появились в средствах массовой информации уже в этом году. Ну вот, например, около 4 слов Академия, Российская Академия Наук добавила в русский орфографический слова. Это было в январе 2025 года. Значит, донаты, дипфейки, глэмпинг, ну вот среди прочего, да? Значит, еще какие-то слова я вам уже говорил. Из того, что было чуть раньше, тоже интересная история, давайте посмотрим. Инфлюенсер, аватарка, донат. Это, правда, то, что в сообщении было от января 25 года, тут в сообщении от ноября 24-го. Коптер, почтомат и фото-видеофиксация. Это в орфографическом словаре Института русского языка имени Виноградова появилось в марте 2023 года. В октябре 2022 года появились слова типа бургерная, прокрастинация, стендап-комик, бумеры, миллениалы, стобальник и даже покерфейс. Это, оказывается, тоже теперь в русском языке, причем с октября 2022 года. Возвращаемся к ноябрю 24-го. Ассоциативно значимый, барботаж, безвирусный, беспрефиксный, берковать, брутто-контракт. Это вот из того, что я сейчас зачитываю из новостей по поводу пополнения русского языка. Геоинформационный, гормонально-активный. А что, до этого не было, что ли, ничего подобного? Ну ладно. Грид-система, жидкотекучий, жидкопластичный, журналировать. Это тоже какое-то странное слово, но, видите, тоже с ноября 24 года в русском языке. Есть еще и стероид, инфравизор и земельно-кадастровый. 7373948, телефон прямого эфира. А вот Лейла, которой 34 года, она об этом сочла нужным обязательно написать, жить без слова «кринж» уже не может. Шутка такая у нее. Тот, кому нужен русский язык, его и так выучат. Например, цыганский, пишет 219-й, нигде не преподают, а все цыгане его знают. Неожиданный поворот. «Made in Russia». Только так можно продвинуть язык, пишет Алексей 12-й. Говоря на другом языке, я вас правильно понял, вы об этом говорите? 7373948, дозванивайтесь. Но хотелось бы по этому поводу чуть поподробнее поговорить. Есть теперь международная организация по русскому языку. Занимаются этим, что удивительно, в Казахстане. Это серьезная история. Казахстан стал инициатором создания международной организации по русскому языку. На должность заместителя генерального секретаря этой организации выдвинули директора Института дипломатии Академии госуправления при президенте Казахстана, тоже важно, и даже с этим Алексеем Волковым уже повстречался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Вот, видите, то есть в Казахстане понимают важность. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Это на радио я звоню.
Вы уже дозвонились, вы в прямом эфире.
Ага. Вы знаете, вот сейчас идет передача о русском языке. Я хочу сказать, что я преподаватель все-таки высшей школы. Когда прекратят издеваться над нашим родным языком? Вы понимаете, что это полное падение?
Пока все, не понимаю.
Больше я ничего не буду говорить.
Ну, ведь...
Это безобразие.
А что
происходит?
А что безобразие?
Вот эти вот все слова, которые вводятся якобы в какие-то словари, если они не знают, пусть существует этот словарь иностранных слов, это все иностранные, они не могут быть русским языком. Это безобразие. Mm. Все.
Они не могут быть в орфографическом словаре русского языка, но они там есть. И, в общем, это безобразие, говорит преподаватель. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, я вот не знаю, вот земельно-кадастровый, например, это иностранное слово. Ну, вот его тоже ввели. Может быть, тогда все-таки надо разбираться с каждым отдельно взятым словом, которые появляются в орфографических словарях. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте продолжим изучать новости про появление слов в русском языке. Ну вот сотнями появляются эти слова, и новости появляются где-то раз в полгода, в год. Но еще раз напомню, оказывается, вот, например, до марта 23-го года в русском языке не было слова фото-видеофиксация. То есть фото-видеофиксация была, а слова такого не было. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, если наш язык не будут приходить новые слова, то он превратится в латинский язык и потом вымрет сам по себе. Поэтому язык живой, он развивается. Слова приходят, не приживаются, уходят. Сколько их в 90-е годы приходило и уходило. Слово «президент», например, оно тоже пришло и прижилось. Могли бы называть там русским именем, словом «председатель», как вот в Китае.
Ну вот, а международные организации в этом смысле нужны русскому языку?
Конечно, нужны. Мы должны его рекламировать, продвигать везде, и научными, и общественными организациями. Это обязательно. И это очень правильно, это я приветствую.
Спасибо. У некоторых граждан вопросы к правописанию слова «шлагбаум» до сих пор есть. Чего уж про совсем новые слова говорить, пишет Виталий. 567-й. Давно уже поднимали в школах вопрос, нужен запрет на законодательном уровне. На что? Ведь получается, что мы спорим про те слова, которые, в общем, в русском языке уже есть. И вы говорите, что эти слова надо запретить на законодательном уровне. И опять вернуться к ситуации, при которой фото-видеофиксация, вот раз уж я об этом говорил, есть, а слова такого нет. Или тогда идти по этой логике как далеко? 399-й, например, утверждает, что «изба» — это немецкое слово. Тоже запрет на законодательном уровне. Проще добавить все группы популярных языков, потом ненужное удалить, предлагает 520-й. Я не очень понимаю, как это может работать. А 857-й говорит, ну, слушайте, есть и всегда были так называемые заимствованные слова, и с этим ничего не поделаешь. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. А есть у меня словарь иностранных слов 1900 года.
Ой.
Ох, вы не представляете, сколько там иностранных слов, которые нынче исконно русские. Вот просто даже не поверите. Язык, он живой, он развивается, он должен развиваться, иначе он действительно вымрет. Поэтому, когда в него приходят слова и становятся, нормальными для этого языка, это хорошо. Вот.
Спасибо. Основа русского языка греческий, пишет Александр, 83-й. Тогда, получается, греческий придется тоже запрещать. 329-й напоминает, что в свое время было слово «на ладоник», а теперь это «смартфон», но надо же как-то разговаривать. Тоже вопрос, на самом деле, насколько «на ладоник» и «смартфон» — это одно и то же слово. А Виталий говорит, надо говорить не «земельный кадастр» тогда, а «земельный свод», и так мы переходим к ящику с челобитными вместо СМС-портала. Ящик с челобитными. Плюс 7-925-48-94-8. Другой ящик с челобитными, говорит МСК-бот, ну и можно просто звонить. Если такое слово есть в русском языке, 7373948. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
радиостанции «Говорит Москва». Пятница, 21 марта, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Говорить лучше на русском языке. Мы вот тут довольно долго говорили о том, что такое русский язык и с чем, что называется, его едят. Это прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграме «Радио Говорит МСК», соответственно, на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе пятничные пробки, пока серьезных нет. 3 балла так оценивает ситуацию Яндекс. 3 балла нам обещают на 5 часов. Нет, на 3 часа. 3 балла на 4 часа 4. На 5 часов вечера нам обещают 5-бальные пробки. Но более существенных, более серьезных пробок сегодня на вечер не обещают. Только 2 часа 5-бальных пробок в 5 и в 6 вечера. Главные проблемы прямо сейчас — это третье транспортное кольцо на севере между Савеловской и Рижской эстакадами. Это Московская кольцевая автодорога при подъездах к Ленинградскому шоссе, причем и с той, и с другой стороны, причем по внешнему МКАДу пробка становится все больше, больше даже, чем полчаса назад была, уже почти от Дмитровского шоссе она начинается. Это, видимо, самые главные пробки. В целом город едет неплохо. Еще раз напомню, ситуация оценивается в 3 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Крупнейшая оппозиционная партия Турции планирует митинги в поддержку мэра Стамбула. Как оцените реакцию граждан и оппозиции на историю с мэром столицы? Какова реакция властей? Можно ли предсказать развитие событий в этой стране? Первая тема. Вторая. Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост главы Международного олимпийского комитета. Кто это такая? Почему именно она оказалась во главе МОК? Почему ушел предыдущий руководитель? И что Ковентри теперь может поменять? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты продолжают поступать на ленты информационных агентств. Прямо сейчас в Москве прощаются с Бедросом Киркоровым. Песков приехал проститься с отцом Филиппа Киркорова. Где это проходит? Это, по-моему, в храме Христа Спасителя. Нет, сейчас церемония прощания проходит в большом траурном зале Троекуровского кладбища. Об этом идет речь. Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Песков, кстати сказать, в интервью журналистам сказал, мало кто знает, что именно Бедрос был одним из тех, кто отстаивал памятник Алёше в Пловдиве в Болгарии, и он поднял общественность тем, чтобы не дать этот памятник снести.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948, код города 495, это для телефонных звонков. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Еще одно срочное сообщение. Шойгу заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном были важными и полезными. Напомню, Шойгу сейчас в Корейской Народно-Демократической Республике. Еще из срочных сообщений, давайте посмотрим на ленту агентства ТАСС. В эти минуты тут тоже много сообщений, но прежде всего это опять Шойгу, который говорит про нужность, полезность и важность встречи с Ким Чен Ыном. Я считаю, что мы провели достаточно полезные, важные и нужные в нашей сегодняшней динамично развивающейся обстановке переговоры. Секретарь Совета Безопасности поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство. Теперь про другую страну. Турция. Там крупнейшая оппозиционная партия страны планирует митинги в поддержку задержанного мэра Стамбула. Акции протеста Народно-Республиканской партии должны состояться в 14 городах и 21 провинции. Главная прокуратура Стамбула в среду задержала или сообщила о задержании мэра города Экрема Имамоглу, а это оппозиционный мэр города, и многие говорили о том, что на следующих выборах он, может быть, будет главным претендентом на пост президента. А если Эрдоган захочет претендовать на пост президента, значит, главным противником Эрдогана. При этом еще не было, соответственно, даже первичных выборов, праймерис у этой самой оппозиционной партии. На предыдущих выборах Имамоглу не был кандидатом от этой партии, там был другой, и напомню, Эрдоган обыграл только во втором туре со счетом 52-48. Яшар Ниязбаев, главный редактор интернет-издания МК Турции и автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Яшар, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, на данный момент как можно оценить реакцию граждан и оппозиции на то, что с мэром Стамбула произошло?
Ну, она резкая, Да, потому что это действительно было очень неожиданно, потому что, ну да, было аннулирование диплома до этого, это тоже вызвало определенную реакцию. И пока люди пытались как-то оценить и отреагировать на это, уже утром произошла большая операция по задержанию, там задержали около 80 человек, хотя было выдан ордер на 106 человек. Вот. И, конечно же, здесь это вызвало несколько, смотрите, волн, да, как бы недовольство. Первый студент. Почему студенты, да? Потому что здесь университет, получается, по указке правительства принял какое-то решение, аннулировал диплом. И это именно поэтому студенты в первую очередь как бы были задействованы. Даже вот первые протесты, которые были у Стамбульского университета, они были как раз-таки организованы ввиду вот этого аннулирования. А, хотя это совпало, получается, и с тем, что Экрем Имамоглу был задержан. А потом уже началась, конечно, да, оппозиционные политики, все лидеры общественного мнения, которые вот оппозиционных взглядов, они начали говорить, что это политическая борьба, это с целью вот устранить опасного соперника, а другая сторона пыталась донести, что нет, это все правосудие, давайте дождемся результатов расследования и суда. Но вот сейчас, если смотреть на реакцию людей, конечно, да, вот казалось, что должно быть все спокойно, но временами мы видим, вот, наверное, вы тоже видели картинки, когда именно в университетах и именно со студентами, там вот в этих кадрах можно увидеть, как водометы, да, разгоняют полицейские, спецназ, ОМОН, есть такой аналог турецкий, он разгоняет толпы, не дает им проходить, но они прорываются. Пока еще, насколько я понимаю, если не считать водометы, все-таки вот эти стычки, они более-менее скромные, потому что в Турции бывало и похуже. И это как раз-таки, ну, все помнят, особенно Гези, это 2013 год, этот протест продлился там около 3 месяцев, если даже не больше. Вот, поэтому...
Ешар, скажите, а как можно оценить реакцию властей? Насколько она жесткая? Ведь этого ждали от властей Турции.
Нет, я думаю, она, кстати, не жесткая, да, вот этим максимум, даже вот если вы видите кадры, да, вы не, по крайней мере, из тех, то, что я тоже видела, я смотрю очень много, то там нет дубинок, да, они не бьют, там есть щиты, они защищаются, они отталкивают и пока принимают удар. Максимум, что они делают, они используют водометы, пока. Но если это все начнет развиваться, то здесь, ну, конечно, будет картинка, наверное, не из лучших, и все зависит от того, куда идут протестующие, что делают протестующие сами, да, насколько они тоже могут провоцировать, такое тоже бывает. И, но мы знаем, что на митинги призывают, вот вы тоже сообщили о том, да, в скольких городах это будет, и в каких там, какая партия призвала. Ну, понятное дело, это основная оппозиционная партия, потому что это их кандидат будущий. Ну, да. Вот, поэтому я думаю, все зависит от того, насколько реакция будет. Пока вот то, что вы спросились, отвечать на это, я сказал нет. Я считаю, что это довольно-таки мягко, особенно в относительном смысле.
С вашей точки зрения, или с точки зрения наблюдателей, если говорить шире, то, что произошло с Имамоглу, это удар по нему, ведь там говорили про чуть ли не 100 человек, которые должны были быть задержаны вместе с ним, или это удар по партии, которую он, возможно, представлял бы на следующих выборах?
Это в том числе удары по партии, но, конечно, главным образом это все-таки по Экрему Имамоглу, потому что он должен был вот на этих выходных, да, быть избран со стороны партии как кандидат в президенты. И получается, что через 3 года на выборах, то есть в течение вот этих 3 лет, хотя они утверждали, оппозиция, что выборы пройдут досрочно, они прям настаивали на этом уже последние несколько месяцев, даже несмотря на то, что оппозиция, она уже как-то улучшала отношения с партией власти, Эрдоган тоже шел на встречу, там уже какие-то положительные такие картиночки даже публиковались, там общение, диалоги, но все равно но начала оппозиция призывать к досрочным выборам, что как бы время уже, все там, ну, то есть это такой стандартный набор. Но при этом вот должны были выбрать Имамоглу, и получается, аннулировав его диплом, они уже ему закрыли путь к президенту, потому что в Турции невозможно стать президентом, не имея диплома о высшем образовании. И второе, они его просто задержали, посадили, и, возможно, сейчас арестуют на днях, мне кажется, это будет через, наверное, завтра или послезавтра. И если его осудят, то, опять же, ему уже второй получается на момент, который перекрывает. И, конечно же, безусловно, это Алексей Мамоглу здесь главный актор, да, это он не второстепенный, это на самом деле вот эти 106 человек, это, да, это как будто, ну, как бы люди, связанные вот по этим делам, потому что там три дела, да, это основные-то два, связанные с Экремом Мамоглу, там есть еще третье дело, это по поводу парка Гези, по поводу протеста 2013 года. То есть здесь тоже определенный намек, что, смотрите, вот мы, несмотря на то, что прошло 12 лет, мы продолжаем как бы наказывать тех, кто тогда раскачивал лодку.
Есть ли кто-то у оппозиции уровня Имамоглу? Каковы перспективы Кылычдароглу, если вспомнить предыдущие президентские выборы? А главное, а, собственно, Эрдоган-то будет на следующих выборах?
Да, смотрите, здесь вот, значит, конечно, есть. Почему, конечно? Потому что последние опросы на самом деле показывали, что Экрем Имамоглу, он на самом деле не самый такой прям уж главный соперник Эрдогана, потому что есть еще Мансур Яваш. Это человек, который таких националистических взглядов в прошлом, хотя нет, в прошлом не бывает, он опять же придерживается их, но при этом он как бы в кемалистской партии, да, и у него очень большая поддержка. И если сравнивать Экрема Мамоглу и Мансура Яваша, то последние дни, последние месяцы у Мансура Яваша было больше. Этих, больше рейтинг, и я не хочу вдаваться в подробности, там очень много разных деталей положительных в отношении Мансура Яваша, но в целом вот он есть. Кылычдароглу уже вне игры, его можно вообще как бы не упоминать, а вот Мансур Яваш, он есть. Единственная его проблема в том, что, как я уже сказал, он националист, да, националистские корни, и курдам как бы будет не очень комфортно за него голосовать, хотя, может быть, найдут какую-то формулу. Вот, но Мансур Яваш сказал, что он не будет выдвигать свою кандидатуру, пока Имамоглу не освободят. Вот у него тоже как бы такое... Вот он, но хотя, если посмотреть на его действия, он тоже выступает сейчас на митингах в Стамбуле, он вчера был, там уже видно, что он тоже, конечно, себе очки зарабатывает, и вполне возможно, что это даже страшнее, кстати, я скажу, для Эрдогана, и это сегодня отметил, я у себя на канале тоже об этом написал, Ахмед Хакан, это главный редактор самой такой, ведущей турецкой газеты, проправительственной, Хюриет, он написал, а на самом ли деле мы как бы делаем правильно вот то, что происходит, ну то есть правильно ли вот то, что происходит с Имамоглу, если мы думаем о будущем вот в плане победы на выборах, да, потому что у Мансура Яваша теперь выходит на первый план, потому что если Имамоглу отстает, он не может, не имеет права, то Мансур Яваш все, он как бы впереди, а у него и так рейтинг хороший. И тем более здесь есть жертва, да, это жертва кто? Это оппозиционная партия, а жертва это всегда в Турции как бы тот как бы получается организм, да, то явление, которое нужно поддержать.
Ну и совсем Турция коротко все-таки про Эрдогана. Скажите, перспективы. Да. У него уже третий есть, президентский
если
срок.
Если будут досрочные выборы, а будут именно поэтому, оппозиция была уверена, что будут досрочные выборы, потому что на третий срок Эрдоган может пойти только в этом случае.
Спасибо. Юшар Ниязбаев, главный редактор интернет-издания МК Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции», был с нами на прямой связи. Напомню, крупнейшая оппозиционная партия Турции запланировала митинги в поддержку мэра Стамбула. Когда я говорил, что Стамбул – это столица, я, конечно, не имел в виду, что это столица Турции. Спасибо Андрею 49-му, который напомнил, что последние 100 с чем-то лет Анкара – столица Турции, а не Стамбул. Но Стамбул – это, как вы понимаете, все-таки столичный город. Это экономический, исторический и культурный центр даже, наверное, не только Турции. Это столица мирового уровня.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Кто такой Имамоглу? Он кемалист, исламист, сторонник США, русофоб ли он? В конце концов, пишет Виталий 618. Много вопросов, но разве вы не поняли из того, что говорил только что главный редактор интернет-издания МК Турция, что сейчас, судя по всему, задавать вопросы по поводу Имамоглу не приходится. Еще раз, и дело даже не в том, что он задержан. Дело в том, что у него нет высшего образования. Это было сделано буквально за несколько дней до задержания, это другая история, его и еще почти 30 человек лишили высшего образования, лишили дипломов по формальным признакам. Что-то было неправильно сделано, скажем, 30 лет назад, в результате чего он диплом получил, но этот диплом считаться дипломом вроде как по решению властей Турции сейчас больше не может, а человек без высшего образования руководить страной не может. Таковы правила. Видимо, теперь надо задаваться вопросами про других кандидатов. Следующая тема. Кирсти Ковентри теперь руководит Международным олимпийским комитетом. Без диплома нехороше, 674-й. Ну-ка, такие правила. Они ведь говорят о формальном, о формальных признаках. Такие правила. Должен быть диплом. Вот в данном случае, говорят, был диплом, но, судя по всему, диплом недостаточно законный. Во всяком случае, глядя из 2025 года и глядя глазами властей Турции. Возвращаемся. 7373948, код 495, смс-портал работает, можно через Телеграм. Кирсти Ковентри теперь руководит Международным олимпийским комитетом. Владимир Путин Ковентри уже поздравил, отметил, что выборы, на которых она победила в первом туре, показали ее авторитет в спортивном мире. Борис Ходоровский, спортивный журналист, присоединяется к нам по телефону. Борис Матвеевич, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Ну, главный вопрос, кто такая Кирсти Ковентри? Ведь мало кто ее знает.
Ну, здесь вы, мне кажется, не правы, потому что Кирсти Ковентри двукратная олимпийская чемпионка по плаванию. С 2013 года она является членом МОК, вела активную работу в этой организации, и в мире спорта она достаточно известна. Я впервые столкнулся с ней на Олимпиаде в Афинах, на пресс-конференции победителей и призеров на дистанции 200 метров на спине. Эта Олимпиада сложилась очень неудачно для россиян, и нашей главной надеждой была Станислава Комарова, которая имела лучший результат сезона на этой дистанции. Но она завоевала только серебро, а чемпионкой стала как раз Ковентри. Причем на пресс-конференции один из западных журналистов начал ее горячо поздравлять, что она первая олимпийская чемпионка из Зимбабве, и Кирсти его поправила. Нет, первая была наша сборная по хоккею на траве, которая выиграла золото на Олимпиаде в Москве.
Я просто, когда говорил о том, что ее немногие знают, я не имел в виду, что она на двух олимпиадах получала золотые медали. Спортивная часть понятна. Насколько она была заметна как активист Международного олимпийского комитета вот в последние 12 лет?
Ну, она играла очень важную роль, прежде всего потому, что возглавляла комиссию спортсменов, которая в последние годы является очень влиятельной в составе Международного олимпийского комитета. Она была членом комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства на протяжении 7 лет. Кроме того, активно участвовала в подготовке юношеских олимпийских игр в Дакаре. Она вела очень большую работу. При этом, женщина являлась министром по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха в правительстве своей родной страны Зимбабве, где, в общем-то, белое меньшинство после прихода к власти президента Роберта Мугабе, ну, скажем так, подвергалось определенным дискриминационным мерам.
Mm-hmm.
Но при этом, после того, как Кирсти завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Афинах, президент Мугабе, который обычно говорил, что лучший белый – это мертвый белый, назвал ее золотой девушкой. А в аэропорту ее восторженно встречали представители всех племен страны, что было для Кирсти, по ее собственному признанию, большой неожиданностью.
Скажите, вот как вы понимаете, есть ли оценки этого, есть ли объяснение того, что ушел Бах?
Но это, в общем, тут даже не нужно ничего объяснять. В соответствии с Олимпийской хартией президент МОК может занимать этот пост 2 срока, 8 лет, плюс еще один случай успешной работы 4 года. 12 лет работы Баха на посту президента МОК истекли. Звучали предложения дать ему чрезвычайные полномочия, сделать его чуть ли не пожизненным президентом, но опытный функционер и квалифицированный юрист Томас Бах их отверг и сложил свои полномочия, став почетным президентом МОК.
Ну вот об этом и был вопрос, а почему он все это отверг? То есть это можно было бы сделать, об этом говорили, но он отказался.
Ну, потому что Томас Бах живет в Федеративной Республике Германии, где он является квалифицированным юристом. И он прекрасно понимал, что в случае, если бы он взял, ну, скажем, назовем вещи своими именами, диктаторские полномочия, он бы воспринимался в западном мире неадекватно.
Естественно,
он на это не пошел. Более того, я вам могу сказать, что несмотря на то, что в соответствии со своим статусом он не поддерживал ни одного из 7 кандидатов на освобождаемый им пост, именно Ковентри, скажем так, была его креатурой. Он активно продвигал идею первой женщины-президента Международного олимпийского комитета и первой представительницы африканской страны президента Международного олимпийского комитета.
Теперь, что Ковентри может изменить? Ну, понятно, да, на смену 73-летнему человеку приходит человек, которому 41 год. Это совсем другое поколение. Но что реально она может поменять?
Ну, давайте вообще не тешить себя иллюзиями, что пришла молодая, энергичная и грамотная женщина, которая все сразу поменяет. Нет. Мне кажется, наиболее правильную оценку дал депутат Государственной Думы Николай Валуев, что Ковентри самая лояльная из нелояльных кандидатов к России. Да, можно не сомневаться, что трансгендеров, которые побеждали в Париже при Ковентри на Олимпиадах, не будет. Ей проблемы к спортсменам нетрадиционной сексуальной ориентации совершенно неинтересны. Она после завершения карьеры вышла замуж за своего менеджера и в 2019 году стала мамой дочки и называет это событие самым счастливым в своей жизни, гораздо более значимым, чем завоевание олимпийских медалей. Она уже высказалась на эту тему. Совершенно точно можно сказать, что при новом президенте МОК интересы спортсменов будут превалировать. Но нельзя говорить о том, что она может жить в обществе и быть свободной от общества, как говорит классик известного учения. Нет, она будет действовать в свете повестки. И то, что какой-то осторожный оптимизм сейчас в высказываниях российских спортивных функционеров проскальзывает, связано не только с тем, что ушел Бах, который на самом деле не так уж плохо относился к России. Просто нужно воспринимать международное олимпийское движение в свете всей современной политики. Спорт не может быть вне политики, об этом уже неоднократно говорилось. Да, мне кажется, что Ковентри будет проводить такую жесткую достаточно линию на то, чтобы у представителей всех стран были возможности выступить на Олимпиаде, но она не может быть свободной от мнения президента Соединенных Штатов Америки и руководителя Евросоюза.
Спасибо. Борис Ходоровский, спортивный журналист, был с нами на прямой связи. Раз уже говорили на эту тему, мы должны упомянуть, что международное общественное движение ЛГБТ признано в Российской Федерации экстремистской организацией и запрещено соответствующим судебным решением. Возвращаясь к истории с Кирсти Ковентри и ее избранием на пост главы Международного олимпийского комитета, в статье в «Коммерсанте» министр спорта Михаил Дегтярев написал буквально следующее. «Спорт должен объединять людей и дарить надежды, а мы немного это утратили. Мы потеряли немного уважения друг к другу, мы потеряли доверие, необходимое для ведения диалога». Это цитата из интервью Кирсти Ковентри, которую привел в статье Дегтярев и добавил в этой связи. Нам же остается только ее поддержать. Во главе Международного олимпийского комитета теперь 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри, двукратная олимпийская чемпионка. Далее новости.